Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Завершилась первая часть 71-го Берлинского кинофестиваля. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в два этапа. В марте онлайн для журналистов и представителей киноиндустрии, второй этап для зрителей запланирован на июнь, если к тому времени будет снят карантин и открыты кинотеатры. Фильмы главной конкурсной программы оценивали кинорежиссеры, обладатели «Золотых медведей» Берлинале, и эта награда досталась фильму «Раду Жуде», «Неудачный трах» или «Психованное порно».
She's Emmy, an eminent romantic teacher from Little Paris. In a single moment, her whole life is turned upside down.
Да, и адеврат, что здесь около? Касаетесь актриса порно?
Это сатирический фильм о моральной деградации румынского общества. Прогрессивную учительницу истории обвиняют в безнравственности, поскольку эротическое видео, снятое ее мужем, оказалось в интернете. В прологе зритель видит этот порно-ролик, затем героиня идет по Бухаресту на родительское собрание, где будут рассматривать ее персональное дело. Вокруг приметы упадка, красивые здания разрушаются, всюду вульгарная реклама, водители оскорбляют пешеходов, покупатели хамят друг другу, и горные заведения процветают, а промышленные предприятия закрыты. Какое решение примут родители? Выгонять учительницу из школы или простить, поскольку интимное видео – ее личное дело? «Раду Жуды» предваряет ответ на этот вопрос словарем анекдотов, знаков и диковин, отражающим косность и криптофашизм румынского общества. Фильм начинался с хард-порно, а завершается трэш-хоррором. Ему суждена короткая, но яркая жизнь, и безумный коронавирусный год он характеризует как нельзя лучше. «Колесо удачи и фантазии» Рюсуке Хамагути, большой приз жюри, справедливо сравнивают со свиданиями в Париже. Как и фильм Эрика Ромеро, это собрание трех элегантных новелл, связанных одной темой – эротической властью слов. К сценарию первой и третьей истории могут быть претензии, но вторая – о студентке, пытающейся скомпрометировать профессора по заданию бессовестного любовника, безупречна.
すごく大事な話をしてくれてると思うから、ちゃんと言うんだけど。そう、分かった。元気だった。俺がお前の何を聞くの。
Чумазые венгерские солдаты измываются над нищими советскими крестьянами в фильме «Естественный свет». Дэн Шнадь, приз за лучшую режиссуру, размышлял о моральном выборе. Капрал с вдумчивыми глазами становится свидетелем вопиющего преступления против человечности. Но фильм запомнится не столько отражением жесткой окопной правды, сколько тщательной работой гримеров и декораторов. И люди на войне, и все, что их окружает, даже небеса, тонут в безнадежной грязи. Достижения венгров меркнут на фоне того, что сотворил вьетнамский дебютант Ле Бао в фильме «Вкус», приз жюри второй конкурсной программы. Нигериец со сломанной ногой теряет работу в парикмахерской и находит пристанище в трущобах Сайгона в компании четырех немолодых женщин, белого поросенка, велосипеда и гигантской мертвой рыбы. Все ходят нагишом, массируют друг друга, надувают огромные воздушные шары и готовят заманчивые кушанья. Каждая сцена – живая картина, и компетентный зритель найдет отражение работ Аниша Капура, Люсьена Фройда, Мигеля Барсело, Джаэла Питера Уиткина, но главным образом Роберта Мэпплторпа. Фильм из 21 века – видеоарт с легкостью задушивший постылый нарратив. И о талантливом Ле Бао мы еще услышим.
Мы
Te maro, eu nu te întorc. Vedem și tu zice că eu nu mi-am.
Документальный фильм «Смелость», полнометражный дебют Алексея Плуяна, режиссера из Беларуси, живущего в Германии. Это картина о том, как в августе прошлого года Минск после президентских выборов протестовал против узурпировавшего власть Александра Лукашенко. Герои фильма Павел Городницкий, Марина Якубович и Денис Тарасенко – актеры, сотрудничающие с Белорусским свободным театром, которым руководит по видеосвязи из Лондона находящийся в политической эмиграции режиссер Николай Халезин. В театре показывают документальные пьесы об исчезновениях и убийствах политических противников Лукашенко в начале его правления – а на улицах Минска собираются десятки тысяч людей с бело-красно-белыми флагами. Кажется, что власть вот-вот перейдет к ним. Уже и милиционер, охраняющий здание парламента, вставил в свой щит букетик цветов и обнимается с демонстрантами. Но его товарищи, верные диктатору, хватают демонстрантов и избивают в тюрьмах. Алексей Полуян снимал родственников ожидающих задержанных возле печально известного изолятора на улице Окрестина.
Хорошее время живем.
Ничего здесь, что вернее. Тоже сквозь строй, те же стенки.
Алексей Полуян, гость программы «Культурный дневник». Наверное, самый запоминающийся эпизод в вашем фильме – это когда милиционер вставляет в свой щит букет белых цветов, и демонстранты начинают его обнимать. Что из того, что вы видели в те дни на улицах Минска, эта сцена или, может быть, какая-то другая, запомнилась вам больше всего, самое яркое?
Наверное, это будет ночь возле Окрестина. Наверное, это была самая сложная, самая эмоциональная сцена. Наверное, из-за того, что я скажу, что меня самого очень сильно удивило. Я не мог представить, что это возможно в Минске, в современном восточноевропейском городе, практически в центре Минска, пережить ночь в полном молчании, находясь приблизительно практически с, может, 500-600 человек, которые стоят возле тебя, в абсолютном молчании. И ты понимаешь, что все эти люди вокруг тебя — это родственники, которые ждут своих детей, мужей, братьев, сестер. И вот это стоят, находясь в такой многочасовом молчании. И когда ты слышишь, когда открываются первые металлические огромные двери, и вот это звучание, я до сих пор помню этот звук, когда выходят эти молодые девушки, мне кажется, им лет 18-20, не больше, и ты чувствуешь, что сейчас начинается волна аплодисментов людей, которые с тобой молчали часами, как будто в литургическом сне. И они начинают не только от радости, просто от счастья, что это даже не их дети и сестры, а это чьи-то. И они начинают аплодировать от радости. И ты слышишь в этот момент стоны, раздающиеся из камер Окрестина. И ты понимаешь, что там реагируют на то, что здесь люди радуются, начинают людей бить еще больше. Это едва слышно, эти стоны. Это очень тихо все, да? Но тут кто-то начинает кричать: «Тише, тише, не хлопайте. Им еще будет хуже». И вот этот парадокс, вот это чувство я не забуду никогда. Это мне, наверное, самое сложное эмоциональное было. Вот опыт в ту ночь. Это даже еще сложнее, чем просто видеть женщин, которые ждут своих сыновей, которые уже ночуют 5 дней возле Окрестина и не знают ни одной весточки, ничего не слышали о своих детях. Это, наверное, еще сложнее.
Вы ждали там кого-то из своих друзей или родственников, или из тех, кто снимался в фильме?
Я лично не ожидал. Я встретил там очень много моих друзей, которых я не видел, а бывших одноклассников, которых не видел уже практически, не знаю, 15 лет, которые ждали и работали волонтерами, ждали своих мужей. Мы находились в тот день с Павлом, одним из наших героев. Мы искали 2 работников свободного театра, 2 менеджера. Их забрали в ночь, вечер 9 августа, во время выборов. Нам повезло, что нас туда не забрали. Это было возле избирательного участка в Минске. Может, помните ту сцену, когда Павел убегает с молодым парнем? Вот это было там. Это было 100 метров. Нам повезло, что Павел выгуливал собаку. Если бы мы остались там, и Павел не выгуливал собаку, съемки были бы закончены, и мы оказались бы с этими девушками сначала на Окрестина, а потом в Жодино, откуда их выпустили. И мы потом через 3 дня искали с Павлом этих 2 девушек. То есть мы наблюдали за Павлом, конечно, мы снимали, Павел искал. И вы помните ту сцену, когда он приходил к женщине и спрашивал, может, вы знаете? Вот. К сожалению, такие были печальные новости.
Это был единственный такой инцидент во время съемок, когда вас чуть не задержали, или были еще, или, может, вас просто и задерживали. Я знаю, что даже с журналистами не церемонились, ведь там и не церемонятся, и даже наши коллеги оказывались в тюрьмах.
Конечно, было очень много случаев, когда мы практически уже были в бусе, практически. Я пока не знаю, даже если честно, нужно как-то, может, прожить еще, как-то понять, как вышло, потому что нас уже тянули несколько раз, очень много тянули нас, особенно женские марши, когда были, когда они понимали, что ну, женщины не могут связать, но им же нужно кого-то. И тогда все упавшиеся журналисты, все мужчины не тянули. Вот нам тогда повезло. Но потом за нами, конечно, уже был момент, когда нам повезло действительно с нами. Уже следила машина, и мы понимали, что ну все. Вот, но нам повезло. К сожалению, не могу рассказать больше подробностей, потому что есть люди в Беларуси, которые за этой информацией могут пострадать. Поэтому я буду очень сдержан в деталях, если можно.
Если бы в августе прошлого года вам бы кто-нибудь сказал, что будет происходить в Беларуси сегодня, что у власти по-прежнему будет находиться Лукашенко, а протестное движение будет фактически жестоко подавлено. Вы бы поверили тогда такому пессимисту или подняли его на смех?
Знаете, когда я уезжал, улетал из страны и понимал, что нужно быстрее вывести материал в место, где можно работать, я понимал, что я вернусь. Я уезжал, улетал с мыслью, что через неделю я возвращаюсь. И у меня было такое чувство очень странное. Я понимал, либо будет очень огромное горе, будет какая-то эскалация огромная, либо будет, наоборот, очень что-то очень позитивное. И приехав в Германию, я, по-моему, 3 дня прошло, я успел только скопировать материал, начать просматривать его, чтобы понимать, что мне еще где-то нужно. И я прочувствовал, что ничего не изменится. И поэтому, наверное, на ваш вопрос я скажу, я мог себе это представить. Но я думал, что что-то будет намного хуже. То есть то, что сейчас репрессии начались, это было ожидаемо. Идеологическая война против народа усугубляется, то есть усложняется, конфликт становится еще огромнее. Но я мог это привидеть, скажем честно.
Почему это произошло? Я думаю, все в Беларуси задают себе этот вопрос. И могло ли произойти иначе? И есть ли здесь, может быть, какая-то тактическая ошибка тех, кто выступал против диктатуры?
Мне кажется, я не имею права сказать, оценивать этих людей, потому что они сидят в тюрьме, эти люди. То есть люди заплатили свою же цену, и это настолько храбрые люди, что я не имею права оценивать их поступки, и я вообще не имею права оценивать никакого поступки своего народа, потому что я восхищаюсь им. Я восхищаюсь им сейчас. Я вам скажу, Дмитрий, очень интересную мысль, которую я понял во время съемок этого фильма. Я сам во время съемок этого фильма понял, что как мало я знаю о себе, о белорусах. Понимаете, этот импульс, который произошел в 2020 году, это был огромный импульс, который дал. Триггеров поступил было много, но этот импульс поднял вопрос, кто мы такие сами. И мне кажется, каждый сам себе задал этот вопрос. А кто мы такие, белорусы? Б. Как мы будем поступать дальше, жить с этим? И поэтому очень много критики было в наш адрес раньше, что все, кто критиковали белорусов, что мы такие спокойные, что мы не берем ответственность на себя. Мне кажется, сейчас никто не будет критиковать нас, потому что все понимают, что ответственность была взята. Возможно, не было конкретного плана, но какой может быть конкретный план, когда ты никогда это не испытывал, когда у тебя нет этого жизненного опыта? У белорусов не было жизненного опыта, когда весь народ вставал. То есть такого еще не было никогда. Это случилось впервые. Это были какие-то пробы, были. Но если ты не проживал это, то у тебя не было ошибок. А когда у тебя нет ошибок, ты не можешь сделать работную ошибку, ты не можешь сделать это лучше. То, что произошло сейчас с нами, это было уникально. И мне кажется, из этого нужно как-то исходить сейчас и дальше расти. Мы выбрали длинный путь, это понятно. Мы выбрали мирный путь. Мы, как говорит наша Алексеевич, великая писатель, мы сохранили наше сельское лицо. И за это я очень восхищаюсь нашим народом. Это осознанный путь, который очень дорог. И мы видим, как дорог, какие начались репрессии. После этого, конечно, нужно как-то сделать работу осознания такого, что произошло. Но я остаюсь позитивным. То есть многие люди сейчас очень становятся, теряют надежду. Даже сильнейшие теряют надежду. Мне кажется, сейчас нужно просто как-то постараться не потерять эту надежду. Включить еще больше голову. Мы на верном пути.
Я вспоминаю одного из ваших эпизодических героев, ОМОНовца бывшего, который говорит, что если начнется гражданская война, вот тогда я выступлю против Лукашенко, а вот так вот просто получать дубинкой демонстрации я не хочу. То есть он как раз думает, что мирный путь-то ни к чему не приведет, но вы, наверное, с ним совершенно не согласны.
Ну да, я не согласен, потому что мы с разных поколений. Я вижу здесь большую разницу. Ведь на улицу вышло в большинстве случаев много романтиков вышло на улицу, много вышло людей, которые амбициозны и которым есть что терять, еще было больше, чем тем, кто не вышел на улицу. И мне кажется, вот этот герой, по-моему, зовут Виктор, бывший ОМОНовец, он, мне кажется, такой коллективный человек, который сейчас будет говорить, вот ничего не получилось и не получится. Вот он такой, знаете, такой коллективный, не знаю, как его без оценивания, я боюсь оценивать людей, потому что это всегда звучит негативно, но вот это такой коллективный человек, за которого белорусов критиковали раньше очень многие.
Обыватель, мещанин.
Ну, назовем, наблюдатель такой, да. Он не участник, он очень пассивный. И мне кажется, лето стало переход трансформации из пассивности в активную фазу. Если бы, конечно же, это поколение тоже настолько широко вышло и настолько широко осталось из пассивного в активную фазу, может быть, было все по-другому.
Ваши зрители, особенно за границей, которые не видели спектакли Белорусского свободного театра, наверное, будут удивлены, как такой театр существует в Минске. Театр оппозиционный, режиссер живет в Лондоне, политический беженец. Тем не менее, спектакли вы снимаете. Что это, какие-то подпольные спектакли? Как это происходило и что с театром сегодня?
Сначала этот театр существовал в очень подпольных условиях, действительно. То есть, когда я помню, я еще очень давно, больше 10 лет назад, первый раз пришел на спектакль свободного театра, это был действительно подпольный театр. То есть, никто не знал, где находится театральная сцена. Это нужно было через друзей, через несколько звонков узнавать место, записываться, не было никаких билетов. То есть, тогда действительно было такое чувство, что ты действительно в таком андеграунде. Но вот тогда я в первый раз был удивлен вот этой вот такой яркой, такой креативной, критическим взглядом на проблему. Минимальное клише, используя минимальное художественное средство, но сделать это ярко. Вот тогда я был удивлен, что действительно театр есть, который не молчит тогда, когда все молчат. Тогда это был первая идея, импульс снять фильм про этих художников. Но тогда я был еще очень далеко от понимания вообще кино, и я был не готов. И в течение моего кинообразования в Европе, я учился в Германии, я понял, что я готов на эту тему говорить, или хотя бы попытаться поговорить про эту тему, потому что тема очень огромная, очень обширная, и здесь очень много уровней, о которых мы говорим в этом фильме. И сейчас, когда я приехал, я начал в 2018 году работать над этим фильмом, долго был в Минске, прилетал с операторами, с немецкими операторами снимали, и театр, на мой взгляд, чуть изменился. Он вышел больше в массы. Удивительная вещь, но он вышел больше в массы. То есть он стал намного известнее. У них уже было другое место, где они, скажем, базировались и работали. Поменялась публика, я заметил. Пришло больше молодежи. Потому что раньше прийти в свободный театр было это осмелиться. Люди приходили с паспортами, потому что они понимали, что в прошлую субботу задержали всю группу театра и все зрители. То есть тот, кто приходил, он понимал, что я должен быть готов. Я беру с собой дежурный рюкзак, паспорт. Вот было так. Сейчас таких уже нет, уже не чувствовалось такой нет. Но это не говорит ничего плохого театра, это говорит о временах, которые изменились. Была создана такая, знаете, витрина в обществе, либеральная, которая очень долго работала для нужды режима. Я видел там изменения в этих процессах. А сейчас театр работает дальше. Театр работает дальше после всех событий. И вы в фильме видели, что театр работал даже сразу после выборов. Я тоже восхищаюсь этой настройкой. Я понимаю, что это очень тонкий лед. Возможно, это вопрос времени, как долго еще сможет работать театр. Но я очень хочу, чтобы этот театр работал дальше, потому что эти люди делают уже больше 16 лет эту серьезную профессию, и я восхищаюсь им очень сильно.
Ваши главные герои, они, наверное, не соответствуют вот этому шаблонному представлению о театральном актере, небожителе рафинированном, легкомысленном, который в гримерке где-то живет. Расскажите, пожалуйста, о них.
Да, они очень простые, они очень простые, и в этой простоте мне мое восхищение в них, потому что за ними очень интересно наблюдать. С одной стороны, сложно снимать документальный фильм о актерах, потому что любой актер хочет быть красивым, скажем так, в кадре, быть хорошо выглядеть, поэтому всегда нужно как-то научиться наблюдать так, чтобы он забыл про камеру. Насчет актеров, они очень разные. То есть Павел, Марина и Денис, вы заметили тоже в фильме, они очень разные. Денис уже не в театре, он покинул группу 3 года назад. Там есть ряд причин и личных, и профессиональных. Что меня подкупило в них? Наверное, подкупило то, что у них практически нет никакого этого пафоса. У них абсолютно нет никакого минимальной наигранности. Для них это профессия. То есть для них это не какая-то возможность кому-то что-то доказать в обществе. Для них это действительно профессия, поэтому за эти принципы я их и очень уважаю. Вы видите в спектаклях тоже, в этих документальных спектаклях их, как это все насколько это все аутентично, насколько это все скромно, но с одной стороны глубоко.
Это, наверное, как театр ДОК в Москве, если вы знаете. Ближайший аналог для наших российских слушателей, чтобы они поняли, о чем мы говорим.
Наверное. Да. Я, к сожалению, ничего не видел этот спектакль, да, но я много слышал. Я думаю, что это так, да. Это очень камерно, это очень аутентично. Это в основном, например, если брать спектакль «Постигая любовь», это рассказ вдовы о судьбе, о жизни, о истории жизни этой пары и Виктора Красовского, который потом будет убит. То есть вот на базе таких документальных... Мне кажется, в Беларуси очень много таких, потому что у нас Алексеевич, который работает в документальном тоже литературном стиле, и театр у нас. То есть как-то у нас какая-то тенденция, я заметил, у белорусов какой-то такой аутентики, такой подлинности документальной. Потому что, возможно, через вот этот поиск в документальных формах приходит та искренность, которую почему-то у нас очень ищут очень и ценят очень сильно высоко. Вот поэтому я вижу, почему это все у нас хорошо работает.
Как вы сами стали режиссером-документалистом?
Я снимаю также игровое кино. Я не только какое-то снимаю, как я стал. Нет ответа на этот вопрос. Я хотел снимать кино, я хотел визуально говорить с публикой. Мне повезло, что я поступил в киноакадемию в Германии, учился. И то ответа мне, к сожалению, нет. Не могу ответить, почему.
Кто ваши ориентиры в документальном или в игровом кино? Кто ваши любимые режиссеры?
Я очень ценю польскую киношколу. То есть я очень восхищаюсь Анджей Вайдой, Кшиштоф Кишлёвский, Зануси, естественно. Также, конечно, великих советских режиссеров, как Тарковский. Я думаю, что Куросава. Большие классики, это, наверное, также... Я думаю, что итальянский линеореализм мне очень нравится. До него не Пасолини. Я думаю, что вот это мои ориентиры.
Что произошло с вашими героями с тех пор, как фильм, съемки были завершены? Я читал в вашем Фейсбуке, что Павел был арестован и находится в тюрьме за акцию.
Да. Павел и Денис, оба наших героя, они были арестованы во время музыкального концерта. Они также, помимо своей театральной деятельности, у них очень известная группа есть, музыкальная группа «Разбитое сердце пацана».
А, ну у вас есть даже там что-то вроде репетиции, где он играет. Это из репертуара, вот эта песня,
совсем,
которую он наигрывает на пианино?
На пианино, да. Но это не совсем репетиция, это было больше, да, какой-то свободный полет Павла. Да, это вот эта группа. Они очень интересны, потому что они работают в юмористическом жанре, они очень в таком интересном форме высмеивают, делают такую небольшую социальную критику нашего общества. Они очень часто стали популярными. Она действительно очень хорошая группа. И они выступали под Минском, в небольшом городе. И во время концерта ворвался ОМОН и были арестованы, помимо всей группы, зрителей. Это было порядка 70 человек. Все получили административные 15 суток, и вот Павел с Денисом, к счастью, в прошлое воскресенье вышли на свободу, и мы очень рады, что они снова на свободе.
Закрывается дурдом алюминиевым щитом, потому что на щите ощущения нет тем. Вертолетик прилетел, расстрелять усих хотел, коль в бронике потел, ощущения не те. Баба Лида не сходит, Лукашенко не идет. Тихары по трое бродят, ощущения не те. Но Влады меньше блялся, упирался и кряхтел, потому что пугали, ощущения не те.
Они уже видели ваш фильм?
Они пока еще не видели фильм. Они видели некоторые части, некоторые сцены, вот трейлер. Мы сейчас очень в тесном контакте, потому что я понимаю, что чем громче фильм, тем больше могут быть проблем у моих героев.
Можно ли будет показать ваш фильм в Беларуси легально? Или нелегально?
Очень риторический вопрос. У меня нет иллюзий, что этот фильм сейчас может быть показан в кинотеатрах в Беларуси. Абсолютно нет никакой. И нужно с этим жить, нужно понимать. Естественно, я стою за эту позицию, что это очень честный фильм, но, с другой стороны, здесь нет абсолютно ничего криминального, абсолютно ничего, но мы понимаем, что цензура такой фильм не пропустит. И мы ищем возможность широко показать белорусам этот фильм.
Может быть, какой-то клубный прокат, ну или просто выложить его в интернет. Но, наверное, рано об этом говорить сразу после премьеры в Берлине.
Да, мы, к сожалению, не можем фильм в интернет выкладывать, потому что у нас впереди еще длинный фестивальный путь, и у нас уже много приглашений, и в Германии должен фильм выйти в прокат летом. Пока только про Германию знаем. Есть разговоры про Австрию, Швейцарию. Надеемся, что из океана фильм увидят, потому что мы работаем над этим сейчас, чтобы как можно широко зритель в мире увидел этот фильм. И параллельно думаем, какие возможности, возможно, через какие-то онлайн-показы белорусам сделать тоже огромный показ. Потому что вы видели уже, только трейлер уже посмотрело больше 100 тысяч людей. Это говорит о том, что насколько люди сейчас ожидают этот фильм, насколько важно. Вот это очень, конечно, ценю, да. Мы все только думаем про белорусов сейчас, как можно рассказать вот про этот фильм.
В России есть единственная, наверное, площадка, где такие фильмы еще можно показывать легально. Это фестиваль Art Dog Fest. И я думаю, что тоже об этом рано говорить. Но если наши слушатели в России хотят узнать, где и они могут посмотреть, то, наверное, кроме Art Dog Fest ни о чем другом думать пока невозможно.
Да. Мы получили уже приглашение от этого фестиваля, мы очень рады, и мы сейчас в переговорах мы хотим показать этот фильм обязательно на этом фестивале, обязательно в России. А пока мы еще не можем ничего подтвердить, потому что у нас сейчас пока другие фестивали, мы в обязательствах перед другими большими фестивалями, но мы обязательно сделаем показ в России с большим удовольствием, потому что очень много схожих проблем, скажем так.
Гостем «Радио Свободы» был режиссер Алексей Полуян. Мы говорили о его фильме «Смелость». Выпуск программы «Культурный дневник», посвященный Берлинскому кинофестивалю, подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!